Я вижу, здесь собралась могучая кучка тех, кому интересно про безопасность. Давайте поговорим о том, как действительно разрабатывать безопасный код, не потратить на это огромное количество денег и что с этим делать дальше, как дальше будет развиваться событие в этой сфере. Я понимаю, что воспринимать сложные вещи сегодня будет уже трудно, вечер близок, да и концерт нас ждет, и вообще всякие разные приятные вещи. Надеюсь, что с вами не случится того, что здесь изображено, никто из вас не впадет в кому от перегрузки знаниями. О чем будем говорить? По сути, там, в человеческой цивилизации всегда есть люди, которые хотят что-нибудь разрушать. Мотивация у них разная. У некоторых just for fun, у некоторых за деньги, у некоторых еще за идею. Раньше это были готы, вандалы, гуны. Сейчас это вот скромные люди в очках за компьютерами. Большинство людей, когда я говорю про безопасный код с ними, считает, что инциденты безопасности, крупные сбои, DDoS и все прочее, это происходит с кем-то другим. Я работаю в маленькой компании, меня никогда не найдут. Даже наши сервисы никто не знает, и все будет безопасно просто потому, что никто про нас не знает. Если на это посмотреть с точки зрения промышленных атак, ну вот как это все сейчас происходит в интернете, да, с помощью небольшого ботнета можно просканировать почти все сети интернета меньше, чем за неделю. Снять отпечатки с сервисов, посмотреть, что там работает, и даже автоматически поискать уязвимости в этих сервисах. Поэтому методика поведения а-ля страус, мне кажется, уже не работает в текущем виде. Да? Самые любимые возражения разработчиков, когда начинаешь с ними говорить про безопасный код, какой безопасный код? Нам код создавать надо, мы стартап, мы хотим денег заработать, мы еще что-нибудь. Все должно было быть готово вчера, а вы нам тут какой-то добавочный налог навязываете со своей безопасностью. На самом деле писать безопасный код достаточно просто, и в этом есть очень интересный смысл, хотя не все понимают. По сути, смотрите, во всем мире сейчас развивается тенденция, что регуляторы рынка практически в любой стране начинают брать под контроль нашу индустрию, выдвигать те или иные требования. Например, вот требования PCI DSS. Если вы пишете что-то, что работает с кредитными картами, в большинстве стран вы должны соответствовать. Да, российский разработчик скажет, что ну, я же не в США живу, но возникает следующая проблема. Разработку все чаще и чаще отдают на аутсорс в Россию, в Белоруссию, в Китай, куда угодно. И развитые страны начинают с этим бороться потихонечку, заставлять даже аутсорсинговых разработчиков соответствовать вот этим гайдлайнам. Ну и Россия наконец-таки стала в это тоже включаться. Как вы видите, наш пресловутый ФЗ-152 по обработке персональных данных. Как только вы начинаете писать безопасный код, вам становится в разы легче и проще сертифицироваться на ФЗ-152. Что Microsoft предлагает в этом случае? Начиная с 2002 года, Microsoft занимается развитием своей собственной методологии безопасной разработки кода. Простейший результат, ну, который можно померить, например, это количество уязвимостей, которые нашли в операционной системе через год после ее выпуска. Почему именно через год? Это очень важный момент. Как только продукт вышел на рынок и отработал на нем год, он становится достаточно широко распространен для того, чтобы им заинтересовались злоумышленники. В этом появляется некая монетарная ценность. Да? Злоумышленникам уже интересно его атаковать. Как вы видите, например, первый продукт, который подвергся полному изделию Microsoft, это Windows Vista. Практически двукратное снижение уязвимостей. Если посмотреть на что-то более, в гораздо более длинной такой перспективе, давайте сравним, например, Office 2003 с его 126 уязвимостями и Office 2010 со всего 7 уязвимостями. Кстати, такой показатель достаточно хорош для всей индустрии программного обеспечения, потому что ни в одном крупном продукте нет такого малого количества уязвимостей, как, например, в Office 2010. Если же посмотреть на то, что произошло с продуктами Microsoft за последние 10 лет, суммарно SDL привел к тому, что у нас где-то на 30% уязвимостей стало меньше. Какая еще выгода может быть от уязвимостей, от их быстрого устранения? Если посмотреть, значит, на исследование Национального института стандартов США, то чем раньше вы начнете вкладывать безопасность в свой продукт, тем дешевле вам обойдется устранение уязвимостей и прочих ошибок в дизайне. После того, как вы продукт выпустили, собственно, вон вы видите полосу «Выпуск», да, а после этого устранять уязвимость становится практически в 30 раз дороже, чем если бы вы ее устранили еще на моменте требований. Что происходит с нашей индустрией сейчас? Если посмотреть на статистику за последние 4 года, до 2010 года, с 6 по 10, видно, что самое большое количество уязвимостей остается в приложениях. Количество уязвимостей в операционках и в браузерах почти не растет. Почему? Почти все крупные производители операционных систем, браузеров, начали применять тот или иной метод разработки безопасного кода. У Microsoft SDL, например, Cisco скопировал майкрософтовский SDL, у нее стал SDLC, Adobe стал свой SDL развивать на основе майкрософтовского. Ну, то есть целая куча параллельных разработок пошла. Разработчики приложений пока не очень в этом замечены, для них это все еще новинка. Что же будет сейчас происходить в ближайшее время? Еще в 2007 году на конференции Blue Hat один из исследователей сказал интересную вещь. Довольно-таки уважаемый исследователь, скажем так, в нашей сфере. Нет смысла атаковать браузер, нет смысла атаковать ОС, либо что-то еще разработанное крупной достаточно компанией, если вам доступен акробат-ридер, либо какой-нибудь антивирус с плохим парсером файлов, а вместо антивируса может быть любой, в принципе, любое приложение, либо iTunes. Зачем? Зачем заморачиваться? Уязвимость, например, для Windows, Zero Day уязвимость, которая пока никому не известна, стоит в районе 200 тысяч долларов. Чем чаще вы ее используете, тем быстрее она станет бесполезна. Ее обнаружат, найдут и уже закроют. Поэтому проще использовать то, что есть на каждом компьютере. Ну что, будем спасать рядового белку, простого разработчика? Будем ли его делать безопасным? Будем ли мы делать код, который он выпускает, безопасным? Как вы думаете, стоит это делать? Ну вы не стесняйтесь, не стесняйтесь. Поднимайте руку, если хотите возразить. Вот смотрите. Типичное мышление разработчика. Я слышал, что C или C++ небезопасен, поэтому мы запретили его в своей компании. И вот здесь отличный комикс такой разыгран, когда маме звонят из школы и говорят: мы хотим сообщить о том, что ваш сын нарушил работу нашей системы. Мама спрашивает: неужели правду нарушил? Ну, некоторым способом. И из школы спрашивают: правда ли, что вы назвали своего сына droptablesstudent.? И все остальное. Да, конечно. А вы знаете, что это уничтожило базу данных студентов за многие годы? Так и здесь. Какой бы вы язык ни использовали, огромное количество атак останется все равно доступны атакующему, и защищаться вы не сможете, просто выбрав какой-нибудь язык. Да, вот. Часто слышу такое, не знаю, мы используем Java, мы используем какой-нибудь другой управляемый код, C-Sharp, Python, Ruby или что-нибудь другое, нас это не затронет никогда. А если вспомнить последние, ну за последние лет 5, наверное, самые громкие случаи, вот Sony, HP Gary, Booz Allen, Citigroup, и практически все было написано на высокоуровневых языках. Но это их не спасло. SQL-инъекция, XSS практически везде работает. Да, некоторые виды атак они закрыли. Ну, например, там переполнение буфера, еще что-то. Но это не спасло их. И более того, знаете, есть хорошая шутка, что если бы высокоуровневые языки а-ля Java были действительно так защищены, как мы в них верим, то это был бы самый-самый-самый безопасный код на планете. Но, к сожалению, в Java уязвимостей больше, чем во всем остальном. Вы, наверное, видели, да, последние годы. Собственно, как разрабатываем? По сути, да, если избавиться от религиозных мыслей о том, что тот или иной язык выступит серебряной пулей и спасет вас, остается только одно – уповать на образование, по сути, да. Наши лучшие умы любят рисовать круговые диаграммы, которые никто не понимает. Поэтому я взял и развернул круговую диаграмму в что-то более понятное. С чего начинается каждый проект? Ну, по идее, с чего должен начинаться каждый проект разработки? С обучения людей. Причем не нужно их обучать какой-то там сложной вещи. Не нужно их обучать тому, чтобы они написали свой собственный криптоалгоритм. Упаси вас Боже от этого. Половина разработчиков, которые пишут скрипт-алгоритм, не дописывают его. До них не доходит, что можно использовать стандартные. Большинство из них не использует правильно его. Например, один из случаев. Один из моих клиентов почему-то решил изобрести свой собственный SSL для шифрования веб-сессий. Потому что тот, который был, его не устраивал, ему казалось медленно. Поэтому он вместо SSL использовал алгоритм хеширования MD5, который, собственно, не является шифрованием, он является системой подсчета хэшей. Скомбинировав это все вот в такой винегрет, он очень гордился. И на какой-то конференции даже мне рассказал, что вот я в 20 раз повысил скорость. Когда через полгода их взломали, я оставил ему свою визитку, он позвонил, сказал, что делать. Я говорю, ну вот просто стандартный алгоритм возьмите и книжечку почитайте. Собственно, смотрите, да, чему мы будем учить людей? По сути, нужно всего лишь разобраться, кто у нас из разработчиков более-менее разбирается в безопасности и кому это интересно. Потому что заставлять людей делать то, что им не нравится, это плохо, на карму ужасно влияет, да и неэффективно. Поэтому в каждой команде мы выбираем эксперта по безопасности. Не обязательно, чтобы он был очень умный, не обязательно, чтобы он был очень продвинутый. Главное, чтобы ему это было интересно и чтобы он хотел этим заниматься. И назначаем его экспертом по безопасности, чтобы он отслеживал. И все. Самый простой способ. Да? Затем со временем работы проекта, со временем его развития, постепенно человек будет набираться навыков, будет обучать других. Если мы, конечно, вменим ему это в обязанности. Что еще важно? Надо разобрать и разработать критерии качества. То есть вот мы людей обучаем чему-то. Каково качество? То есть вот чем мы меряем качественность наших программ обучения? Да? Например, в Microsoft, значит, типичный проект по обучению должен выглядеть так. Разработчик должен пройти не менее 5 тренингов в год, причем ему прямо из HR приходит уведомление, какие тренинги по безопасности он должен пройти. В любом проекте не менее 80% технического персонала должно пройти хотя бы один тренинг по текущей теме, ну, которой он занимается, чем мы разрабатываем. Значит, следующее. Самое важное, что мы можем сказать в обучении людей, это самый важный и главный критерий, это снизить поверхность атаки. Ваше приложение, когда вы его запустили, оно, по сути, скорее всего, открывает какие-то сокеты, передает и принимает какие-то данные. Здесь у вас неравное соотношение с атакующим. Атакующему нужно найти только одну лазейку, а вам надо охранять надо все лазейки, какие у вас есть. Поэтому, чем меньше мы сделаем лазеек, чем меньше мы сделаем интерфейсов, принимающих данных, интерфейсов, которые не фильтруют данные, тем лучше будет. Значит, самые простейшие способы обучать наших разработчиков – это, например, открыть какую-нибудь из этих книг и делать краткие презентации. Вот выбрали того самого эксперта по безопасности. Он главу прочитал, быстро сделал презентацию на 3-4 слайда, зачитал ее на митинге, проверил у всех знания там каким-нибудь простейшим опросником. Все, люди не забудут. Да? Наверное, самая лучшая книга из которых, ну вот из этого все списка, которая мне больше всего нравится, это вот «Как писать безопасный код на C, Java, Perl». Вторая книга, которая, наверное, самая хардкорная здесь, это «24 смертных греха разработчика». Там раскладывается весь, скажем так, спектр технологий от клиентской разработки до веб-разработки, до серверной разработки. И очень просто и понятным языком излагается все. Причем главы можно читать практически в любом порядке. Например, не знаю, сейчас ваша команда пишет интерфейс для работы с базами данных. Окей, открываем соответствующую главу, прочитали, пересказали, проверили у всех знания. Все, этого будет достаточно. Нам не нужно, чтобы каждый в нашей команде был экспертом по безопасности. Нам нужно, чтобы он знал базовые вещи. Еще что можно сделать? Можно использовать майкрософтовский Simplified SDL. Почему возник Simplified SDL? Изначально SDL – это книжка на 380 страниц, насколько я помню, с огромным количеством всяких разветвлений, отходов от идеи, всякие деревья атак, деревья угроз, прочие разные очень сложные вещи. И когда Microsoft его выпустил лет 5 назад, большинство разработчиков открывало, смотрело первые несколько страниц, видело много неизвестных слов и закрывало его. На этом знакомство с безопасностью заканчивалось. Ничего не происходило, по сути. Microsoft увидел, что людям трудно воспринимать подобную тему, и сделал Simplified SDL. Давайте посмотрим, что это за зверь такой. Simplified SDL – это документ, который, по сути, должен, которого по сути должно хватить для среднего разработчика в среднем проекте. Давайте посмотрим. А, не отображается у меня, да? Сейчас мы... Ну-ка, дружок, покажи мне. Что такое Simplified SDL? Это всего лишь 40 страниц очень простого, легко написанного технологического текста, который говорит, что делать. Да? Вот смотрите, что делаем, например, в процессе, когда, значит, когда мы тренируем людей. Собственно, вот они, типовые активности. Да? Причем есть в каждом параграфе ссылка, что делать нужно, что не нужно, более подробно расписанная. То есть поэтапно, потихонечку, по кусочку внедряем. Если это сложно, даже если 40-страничный документ сложен, есть простейший спритшит, который говорит, что надо делать. Вот мы, например, запускаем у себя в компании версию тренингов 1.0. Собственно, вот оно описано. Да? Простенький, легкий тренинг. Тренинг 1.1 версии уже расписан. Там моделирование угроз здесь мы видим, безопасный дизайн, безопасное кодирование, тестирование, соблюдение тайны частной жизни наших клиентов. Затем, как только ваша команда будет зреть и расти с точки зрения безопасности, мы потихонечку переходим к разным версиям, ну, наращиваем версии и сложность требований, которые мы делаем. Это, в принципе, логично, потому что продукт не стоит на месте, люди приходят и уходят, разработчики меняются, но мы постепенно накапливаем новые знания. Мы знаем о том, что же нам делать. Следующая фаза, которую нам нужно, как только мы всех обучили, она в принципе может быть параллельно с обучением идти, нам нужно образовать требования к нашему продукту. Что имеется в виду под требованиями? Значит, под требованиями мы должны сказать, что, например, вот такой баг, который, например, позволяет раскрытие данных тому, кому не положено их читать, это нарушение частной жизни. У него, например, сложность и сложность устранения и его, скажем так, тяжесть для нашего проекта ставится, ну, например, не знаю, в 5. Да? И 5 – это уже такой порог, после которого надо устранять, например. Да? Там вот мы ему какой-то рейтинг приставили. Если, например, у нас есть баг, который позволяет неавторизованное исполнение кода в нашей системе, это, не знаю, тяжесть этой ошибки возрастает сразу до 9. И понятно, что ее нужно устранять. То есть нужно выработать так называемый баг-бар. Некую планку отсечения, которая вам говорит, что да, продукт будем выпускать, если в нем нет ошибок с тяжестью, например, 5. Да, вот 5 и выше. Тогда мы можем. Понятно, что все ошибки до выпуска продукта вы никогда не устраните. Его пишут люди, и как бы люди несовершенные, и код у них такой же. Мы можем знать, что есть те или иные ошибки, но если они не сильно критические, и если они трудно эксплуатируемые, продукт можно выпускать. Вы все равно будете выпускать к нему апдейты. И более того, многие считают, что скорость выпуска продукта, особенно если у нас там разработка а-ля Agile, либо у нас веб-разработка, какая-нибудь облачная разработка, важнее его качества. Это тоже может быть мера довольно интересная. По сути, здесь мы все это сделали, задокументировали, и самое главное, чтобы был четкий, понятный порог, что чиним, что не чиним, что чиним в какую очередь. Потому что иначе начинаются игры. Когда людям тяжело исправить какой-нибудь security bug, начинается обоснование, да нет, ну это же никто не найдет, это не заметит, это потребует там, не знаю, сотню часов на работу, давайте лучше мы какой-нибудь вот функционал здесь нарисуем за эти 100 часов. Потому что всегда интересно людям писать функционал, а не устранять ошибки. Ну, это так логично. Что еще можно сделать? Для, например, для Spiral, для Waterfall есть шаблоны для Team Foundation сервера, которые правильно задают последовательность процессов, как должно все развиваться, что должно происходить. Значит, что еще можно сделать? Для Agile тоже есть шаблоны, их можно загнать в этот самый в TFS, и они будут контролировать, как вы работаете. Но, значит, с Agile есть одна проблема. Как только вы начинаете полностью SDL в Agile применять, сразу же возникает у вас такое вот искушение сделать SDL на каждом спринте. В результате получается, что как только вы все из DL активности в каждом спринте выполнили, активности по безопасности в несколько раз будут превышать сам спринт. Это нехорошо. Это очень даже плохо, я бы сказал, с точки зрения разработчика. Поэтому что? Вам нужно подумать, какие активности в какой спринт писать. Например, обучение делается только один раз при приеме нового разработчика в проект. Либо вы делаете так. Обучение делается каждый спринт, как только мы разрабатываем новую технологию. Помните, я упоминал книжку «24 смертных греха». Да? Пишем сегодня интерфейс доступа к базе данных. Вот эту главу и изучаем. В следующий спринт мы пишем, например, обработку всяких вводов данных из других систем. Изучаем эту главу, не более. Да? То есть не переусердствуйте с безопасностью, иначе у вас разработка остановится полностью. Следующее, проектирование. Что мы делаем? Значит, как только мы спроектировали, мы должны задумываться о следующих вещах. Если у нас продукт не одноразовый, то есть вы его выпустили и забыли, а таких, наверное, я надеюсь, здесь нет, да? Это означает, что ваш продукт проживет несколько лет, вам нужно определиться с тем, как вы будете его поддерживать, и самое главное, как вы будете отслеживать то, что будет происходить с библиотеками, которые вы поглотили в свой продукт, которые вы прилинковали. Не знаю, криптографические алгоритмы, новые способы атак и прочее. Опять же, вам нужно будет понять и управлять риски. Как это делается? Вы должны понять, как вас будут атаковать. То есть, по сути, вам нужно построить карту действий злоумышленника. Вам нужно решить, где у вас ценные данные, сколько эти данные стоят, что произойдет, если эти данные утекут и будут опубликованы, либо если там, не знаю, произойдет отказ от обслуживания в вашей системе, либо что-то еще. Делается это довольно просто. Опять же, прекрасная круговая диаграмма. Что делает? Мы решаем, что наш продукт будет обрабатывать вот такой-то тип данных. Мы сертифицируем его, например, по классу 1G на FZ-152. Простой продукт, например, если это у нас сервис, будет стоить там, не знаю, столько-то миллионов долларов. Ожидаемое поведение такое-то у него будет, то есть он должен восстанавливаться вот в определенные рамки. Что мы делаем? Используем диаграмму движения данных. Рисуете диаграммы у себя в проектах? Есть такие здесь? Датафлоу, ага, один человек, это уже хорошо. Ну, я чуть позже покажу. Определяем, где у нас данные пересекают разные границы доверия. Затем с помощью стандартной модели Stride мы проверяем, куда попадают данные и какие атаки будут актуальны в том или ином цикле жизни нашего приложения и данных. Делаем анализ и либо перерабатываем дизайн приложения, либо принимаем риски. Ну, например, когда мы разработали какой-нибудь продукт для домашнего пользователя, и для того, чтобы сделать его очень безопасным, например, потребуется докупить сертификат у какого-нибудь Verisign, установить его и прочее, прочее, прочее. Понятно, что домашний пользователь никогда не будет это делать. Поэтому мы говорим, окей, принимаем этот риск. Вероятность атаки мала, пользователь этого все равно не сделает, поэтому... И опять же, ценность данных конечного пользователя, скорее всего, будет мала домашнего. Да? Вот если вы пишете корпоративный инструмент, здесь уже риски будут другие, и, возможно, они будут дороже. Ну и затем проверяем, собственно. В процессе разработки продукта, так как у нас нарастает новый функционал, мы расширяем карту потоков данных и смотрим, не появились ли новые угрозы. Если они появились, что-нибудь с ними делаем. Либо принимаем их, либо как-то закрываем их. Собственно, чем делаем? Есть автоматизированный инструмент, называется Threat Modeling Tool, тот самый, который как раз и позволяет рисовать диаграммы наших приложений и затем смотреть, где нас будут атаковать. Давайте попробуем поглядеть на него. Так, разрешение, наверное, не самое лучшее, но попробуем. Так, сейчас я открою диаграмму, которая описывает, по сути, то, как работает сам Threat Modeling Tool. Вот смотрите, у нас здесь есть потоки данных. Не очень удобно, конечно, видно, но ладно. Есть потоки данных, которые показывают. Красным образуются так называемые границы доверия. Это когда, например, один процесс передает другому какие-то данные. Данные приходят от клиента, например, обрабатывается веб-запрос, еще что-то. Как только данные пересекают границу доверия, вот здесь, например, да, или они попадают на жесткий диск или еще где-нибудь хранятся, или что-то откуда-то скачивается. То есть, по идее, как только куда-то передаются данные, это отличное место, чтобы здесь установить проверки безопасности, чтобы фильтровать ввод, чтобы, например, зачищать данные, проводить санитизацию какую-нибудь, устанавливать разграничение привилегий и прочие разные вещи. Чем еще полезен инструмент? Он не только позволяет рисовать диаграммы, что уже хорошо, он анализирует модель саму. Вот как только вы нарисовали данные, он прошелся по модели и нагенерировал вам возможные угрозы. Например, вот ткнем вот в эту угрозу, она говорит, что вот у нас есть хранение данных и есть угроза подмены данных, например, пользователям, либо какой-то стороной. Она рассказывает, как эта угроза будет осуществляться, что можно с этим сделать. Ну и, соответственно, здесь мы пишем, какое влияние окажет данная атака. И будем писать, как мы решаем эту проблему. По сути, мы говорим, что если приложение используется в корпоративной сети Microsoft, то здесь может быть использован IPsec. И мы считаем, например, что эта атака, эта угроза не актуальна, например, для приложения, когда она используется в пользовательском режиме, например, на конечной машине домашнего пользователя. Окей, мы здесь это все прописали. Если же мы считаем, что с этой угрозой что-то надо делать, например, код как-то изменить, еще что-то, берем и отправляем баг в систему баг-трекинга, и кто-то должен с ним разобраться будет. Наверное, наш эксперт по security. Также мы описываем нашу среду, где у нас все это происходит. И потом мы можем генерить отчеты по тому, как устраняются баги с безопасностью. Это позволит нам иметь некий такой общий вид того, что происходит у нас с безопасностью в проекте вообще. Потому что любой крупный комплекс у вас будет требовать достаточно больших изменений с точки зрения security. Что еще делаем? Начали заниматься реализацией. По сути, мы пишем код, компилируем его, периодически запускаем, что-то тестируем. Да? Что здесь можно сделать? С помощью стандартных процессов можно в компиляторе включить статический анализ, либо использовать внешние инструменты а-ля FXCope, CatNet. Можно тестировать на SQL-инъекции. И опять же, можно отключить устаревшие API. Например, в Visual Studio есть такой файл в заголовках, называется band.h, который говорит, что, например, те или иные функции C, C++ на данный момент считаются небезопасными, в них есть известные уязвимости, и поэтому он просто не даст вам скомпилировать проект, в котором вот используют эти функции, и предложит вам некие замены этим функциям. Что еще нужно учитывать? Начиная с Windows XP, в операционную систему добавлено огромное количество механизмов противодействия срабатыванию эксплойтов. Как они работают? Ну, по сути, есть no-executive, так называемый механизм. Самый простой вариант, когда ваше приложение при запуске операционной системы помечается на два куска. Первое – это страница с кодом, где может исполняться код. Второе – это страница, где у вас хранятся данные и откуда код не должен исполняться. В типовой атаке на переполнение буфера что происходит? Ну, например, у вас есть строка большая текстовая. В нее посылают очень большой ввод, она перезаписывает не только буфер, но и затрагивает кусок кода. Либо кусок данных и еще перезаписывает что-нибудь. Потом атакующий передает туда управление. Например, с включенным механизмом noexecute приложение просто упадет. Оно не исполнит зловредный код, что уже как бы хорошо с точки зрения безопасности. Да, понятно, что клиенту не понравится, что приложение падает, но, по крайней мере, злоумышленник не воспользуется его машиной. Механизмы безопасности постепенно добавляются и будут и дальше добавляться в операционную систему. Чтобы включить их поддержку, вам нужно всего лишь правильные ключи компилятора указать при сборке. Как только вы начинаете заниматься чем-то вроде SDL, там есть описание, какие ключи компилятора, что включат и как они будут работать. Что еще можно посмотреть? Очень часто в проектах используются сторонние приложения. Ну, например, там какая-нибудь утилита, которая выполняет промежуточное действие. Бывает так, что разработчик давно уже ушел, исходников нет, остался только экзешник. И многие так и продолжают его из версии в версии в продукт шипить и отправлять клиентам. Понятно, что когда писалось это приложение, оно не имело никаких идей о том, как будет развиваться безопасность, и, скорее всего, вот эти ключи компилятора при его сборке не были включены. Есть способ сделать это насильственно. Есть приложение Emmet. Оно бесплатное для майкрософтовских операционных систем. Что делает Emmet? Он, по сути, на каждом приложении проставляет такие флаги, которые говорят операционной системе, что для этого приложения, например, сделай рандомизацию библиотек. То есть при загрузке приложения его DLL-ки будут разбросаны каждый раз по разному месту в памяти и таким образом будут затруднять атакующему попадание в нужный сегмент кода. Да? Например, включи исключение обработки, включи NX. Сейчас покажу, как это выглядит. Собственно, ставите Emmet. Так, где у нас тут? Ставите Emmet, и вот здесь мы видим политики, на это, например, исключение исполнения кода из сегментов с данными, здесь обработка исключений, здесь рандомизация загрузки библиотек, здесь у нас, например, Certificate Trust, это обработка сертификатов, которые при установке приложения используются. Давайте какой-нибудь процесс поконфигурируем. Ну вот, как вы видите, у меня в системе работает Java, и практически все механизмы безопасности на ней включены, несмотря на то, что она не поддерживает подобные вещи. Здесь есть один минус в подобной штуке. Некоторые приложения могут не поддержать все механизмы безопасности, поэтому нужно очень аккуратно с этим играться. Почему? Потому что приложение, если вы его не тестировали, может падать, если вы сразу включите все. Ну, например, там Deb, Sihop, HipSpray и прочее. Здесь нужно поиграться с балансом. Да, давайте. Это приложение нужно тогда поставлять в потребители и устанавливать на их. Нет, вы можете использовать Emmet у себя на машине, и изменив, по сути, флаги, которые прописываются в exe-шный файл, который вы будете поставлять. Да, если вы сами можете. Да. Если вы сами можете компилировать приложение, то вы вот подобные флаги устанавливаете флагами компилятора, что должно срабатывать. Если же способа собрать приложение нет, то его вот можно вот так закрутить на нем гайки. Наступает фаза проверки. Вы таки наконец что-то разработали, оно даже запускается и что-то делает. Что здесь как бы важно? Вам нужно протестировать, наверное, самый типичный способ взлома приложений. Это взять приложение и на ввод ему скормить какую-нибудь билиберду, чтобы оно либо упало, либо стало распухать в памяти, либо делать какие-нибудь другие недекларируемые функции. Это очень актуально, особенно для тех приложений, которые хранят свои данные и, не знаю, парсят файлы или что-то еще в бинарном формате. Для приложений, которые хранят свои данные в формате XML, это не так сложно. Почему? И не так опасно. Потому что XML имеет некую структуру. Да, вот для Microsoft это было очень актуально для 2003 офиса. Было огромное количество атак на поломанные документы Word. Специально ломали, встраивали в них что-нибудь, чтобы происходило переполнение буфера, происходило, и подобные атаки срабатывали. Сам процесс подобной проверки называется фьюзинг, когда вы в приложение что-нибудь впихиваете. Что можно фьюзить? Можно фьюзить работу с файлами, можно, например, вашему приложению в оконный интерфейс посылать всякий мусор, как будто там кто-то клавиши нажимает, посылает строчки, пытается копипастить туда что-нибудь, огромные строчки. Можно, например, подсоединяться к нему по сетевому сокету, можно вашему веб-проекту в форме ввода кормить огромные куски чего-нибудь, либо туда юникодные символы давать, которые программа не ожидала, да, и подобным образом его тестировать. У Microsoft подобный процесс фьюзинга для каждого приложения, которое мы выпускаем, проходит 500 тысяч раз по умолчанию перед выпуском. Соответственно, в результате фьюзинга мы обязательно уровнем приложение. Что для нас ценно в этом случае? Для нас ценны краш-дампы этого приложения. Мы будем видеть, во-первых, каким файлом мы его уронили или какой-то строкой, еще чем-то, да, при работе фьюзера. Почему приложение упало, что произошло, и если оно упало определенным образом, мы сможем с помощью того же дебаггера и определенных инструментов сказать, будет ли эта уязвимость эксплойтабельна. Можно ли будет туда впихнуть чужой код. Давайте. А сейчас покажу. Сейчас покажу. Значит, основные утилиты, которые можно использовать на данном моменте, это мини-фьюзер и регекс-фьюзер. Чем они интересны? К сожалению, Microsoft не решился выпускать свои собственные фьюзеры полноценные. Почему? Когда мы взяли основные продукты крупных поставщиков и прогнали через свой фьюзер, у нас фьюзер работает в распределенном режиме в целой куче виртуальных машин. Мы поняли, что ужас-ужас. Поэтому, если мы опубликуем полноценную копию своего фьюзера, ну, стоит ожидать целой серии атак. Поэтому мы сделали урезанный фьюзер и выдали его людям, которые хотят пользоваться бесплатно. Мини-фьюзер. Ну, чуть позже покажу его. Что еще здесь актуально? Смотрите, в связи с тем, что у нас все больше и больше развиваются веб-сервисы, облако и прочее, возник новый, ну не новый, наверное, скажем так, последние 4 года возник тип атак, на который раньше никто не обращал внимания. Так называемый Redos. Это когда у вас делается DDoS на регулярные выражения. Ваше приложение ведь обрабатывает вот какими-то регулярными выражениями. И если подать определенную строку в плохо написанное регулярное выражение, приложение начнет потреблять память и начнет потреблять процессор чрезвычайно агрессивными темпами. Появился такой тип шантажа, когда злоумышленник пишет производителю веб-приложения и говорит, либо вы мне платите 10 тысяч долларов, либо я сделаю вам такую DDoS-атаку, что ваше приложение потребит 30 тысяч долларов, на, ну, там, например, в каком-нибудь облачном хостинге. Для того, чтобы этого не происходило, вот можно как раз-таки регекс-фьюзером прогнать свои регулярные выражения и посмотреть, что будет. Для майкрософтовской платформы еще, скажем так, очень актуален AppVerifier, тоже бесплатный инструмент, который позволяет смотреть, что приложение делает, когда мы в него впихиваем тот или иной ввод, какие у него там пермутации происходят внутри. Мини-фьюзер, простенький файловый фьюзер, есть еще сетевые фьюзеры, но уже не нами выпущенные. То есть реально, если по слову фьюзер поищите в сети, там целая куча всего будет. Ну давайте посмотрим демо мини-фьюза. На такой на достаточно простой вещи. Так, это у нас кто? Мини-фьюзер, да? Ну вот, кого будем пытать? Давайте подумаем. Наверное, давайте пофьюзим ноутпад. На данный момент это уже довольно безопасное приложение. Ну, потому что оно, по сути, читает файлы, не сильно их парсит и очень наглядно показывает, да? WordPad, да, тоже можно. Ну, сейчас покажу. Так, сейчас. Notepad. Так, вот мы сказали, что у нас ноутпад. Да? Затем мы говорим, что вот тут вот в этой штуке у нас лежат темплейты для атаки. Сейчас я его сверну, чтобы показать наглядненько. Что для темплейтом является для нашего ноутпада? Мы создали вот такой текстовый файл. Ну, например, у вас это может быть какой-нибудь, не знаю, документ Word или там документ, сохраненный вашим приложением. И мы говорим, что вот это эталонный документ. Вот. Ну, здесь мы написали такое умное слово. И фьюзер должен его начать коверкивать, впихивать в приложение, смотреть, падает, не падает приложение, и коллекционировать, что с ним происходит. Скажем так, я очень люблю автоматизированные инструменты для всяких таких вещей, поэтому ну, давайте попробуем начать тестировать. Сейчас я сверну эту штуку. Что делает фьюзер? Он, по сути, запускает приложение, начинает в него выдавать всякие разные мусорные данные, всякий Unicode, куски, переставлять местами и смотрит, упадет, не упадет. Если упадет, то записывает крашдамп. Что произошло? Значит, ну, я думаю, идея понятна, да? То же самое можно делать с сетевыми сокетами, с RPC и с прочей разной ерундой, которая получает ввод, даже с веб-интерфейсом. Да, давайте. Есть фьюзеры, которые, есть два вида, по сути, фьюзеров, да, которые мутируют ваш ввод. А вы можете сказать, что, например, ну вот здесь, в этом простейшем случае, вы можете настроить агрессивность, Ну, то есть, как он будет мутировать данные. Если у вас, например, XML, то мутации должны быть маленькие, потому что иначе не пройдет валидация по XML. Да? А есть второй способ фьюзинга, другие приложения, которые вы задаете, так называемые генерирующие фьюзеры. Вы говорите, что вот структура данных вот такая должна быть, заголовок вот такой, а эти поля можно коверкать. Минифьюзер не умеет, он довольно тупой в этом смысле. Да? Он позволяет только вот таким брутфорсом довольно-таки хорошо подолбить приложение. Мы не можем его опубликовать, потому что мы посмотрели и поняли, что произойдет не очень хорошее. Да? Большинство людей пока не применяют фьюзеры в своих разработках и не очень-то тестируют свои продукты. Ну, я показывал только вот, собственно, майкрософтовские, мини-фьюзер и регексп. Их... Upverifier не фьюзер, он действительно не является. Это я целый список инструментов майкрософтовских, да. С моей точки зрения, сторонние фьюзеры лучше, чем майкрософтовские, но потому что они не урезанные. Есть целая куча коммерческих разработок. Ну, рекламировать не буду пока, да. Подойдите, потом покажу что-нибудь. Да, там. Из мини-фьюзера вырезали вот что. Смотрите, когда у вас есть приложение, которое нужно профьюзить 500 тысяч раз, лучше всего это делать набором виртуальных машин, разбросанных по большому количеству физических хостов. Ну, чтобы быстрее было. Да? Потому что иначе, если у вас не хватает ресурсов, фьюзинг может занять 2, 3, 5 недель. Да? А вы уже за это время, приложение у вас ушло уже вообще в какую-то другую сторону. Да? Поэтому из мини-фьюза вырезана как раз-таки возможность распределять нагрузку по целой куче хостов. И еще из него вырезана возможность автоматически раскладывать по определенным ведрам типы сбоев, которые приложение делает. То есть сейчас он крашдамп и собирает, да, и потом нужно запустить, например, плагин для дебаггера, который называется Bang Exploitable, ну то есть восклицательный знак Exploitable. Она запускается в дебаггере, смотрит, что привело к падению приложения, где попортилась память, где что, и расставляет диагнозы. То есть это exploit, это не exploit, это сбой, это маленькая какая-нибудь ерунда. Да. У нас-то все делается автоматически. То есть целая куча скриптов, которые вокруг этого работают и для наших разработчиков облегчают жизнь именно тем, что категоризируют, что произошло с приложением. Ну вот сейчас для GUI у нас нет, ну из того, что мы опубликовали, ничего нет. Но есть целая куча самописных, в интернете их полно. Вот по слову фьюзер находится целая куча разного, да. Там есть даже жаркие баталии о том, что лучше портит приложение, это или другое. Но по сути, если вы начнете хотя бы даже с файлового фьюзера, если ваше приложение читает файл, уже будет очень хорошо. В одном из моих заказчиков, с которым я общался по поводу изделия, мы принесли ему мини-фьюз, установили его, показали, как пользоваться. И пока у нас с ним был обед, мини-фьюзер нашел 4 ошибки. Уже, собственно, его приложение 4 раза упало, пока мы сходили на обед. Я думаю, что даже если в таком ограниченном режиме вы его запустите, уже будет полезно для вашего приложения. Ну, понятно, что со временем вы захотите фьюзить еще большие куски приложения, поэтому нужно, скорее всего, что-то продвинутое. Что еще можно сделать? Для снижения поверхности атаки надо знать вообще, какова у вас поверхность атаки. Очень часто сталкиваюсь с тем, что разработчики изначального проекта либо ушли, либо уже перешли в другой проект. Те, которые сейчас работают над текущим приложением, не знают, что оно делает. То есть они примерно представляют, как оно работает, но какие оно открывает сокеты, какие ActiveX, какие контролы в браузер устанавливают, никто уже не помнит. В документации, конечно же, это не описано. Ну, все мы знаем, как ведется документация в большинстве компаний. Какие ключи оно реестра пишет, тоже непонятно, какие сервисы запускает, никто не разбирался. Оно всегда работало так. Какие права и ACL оно расставляет, тоже никто не разбирается. Что для этого есть? У Microsoft есть приложение, так называемое Attack Surface Analyzer. Давайте его запустим, сейчас посмотрим. По сути, что оно делает? На чистой системе перед установкой приложения, вот у вас есть эталонная система для тестирования. Запускаете его, NewScan запускаете, он сканирует все, что сделано в этой системе, как она работает, какие сервисы работают. Затем вы запускаете, ставите свое приложение, запускаете скан еще раз. Оно сравнивает отличия, записывает их, и затем вы можете уже генерировать репорт. Я это сделал. В принципе, работа приложения на моей системе занимает на каждый скан примерно 15 минут. Ну, чтобы не тратить время, я уже сделал два скана. Как вы видите, вот есть baseline скан и после продукта. И я сгенерировал отчет. Ну, давайте сходим, посмотрим на него. Так. Ну-ка. По сути, отчет это HTML-ка, которая показывает, значит, что изменилось после того, как я в свою систему поставил тулбар для браузера, Bing Bar поставил. По сути, он, смотрите, говорит, когда проводился анализ, что делалось, значит, и затем давайте смотреть, какие проблемы с security есть. Я специально поставил устаревшую версию Bing Bar, которая с известной уязвимостью и с плохими декомами. Соответственно, она проанализировала и говорит, что вот смотрите, вот такой-то объект, он может вот такие вещи делать. Неавторизованный доступ. Да? Вот такой объект. Что нужно с этим делать? Какие аклы где поправить? Затем кликаем на Attack Surface и смотрим. Вот у нас описание нашей системы. Затем мы смотрим, какие приложения работали. И что еще здесь важно, какие флаги у этих приложений. Ну, вы помните, когда я говорил, что защита от эксплойтов есть в операционной системе. И мы смотрим, с какими флагами приложение компилировалось, откуда оно запускалось, как оно работает, что в системе вообще произошло, какие изменения, да, какие страницы памяти были заняты, кто, зачем, куда лег и зачем, куда он полез. Затем мы смотрим, какие объекты добавились, какие процессы, ну и там в конце будет описание, кто открыл куда какие сокеты, на каком порту слушает, какие ограничения и более того, какие аклы поменялись на операционной системе, на файловой системе, то есть кто подменил какие файлы, какие пермишены на них поставил, какие доступы. Очень полезно, когда вы исследуете свое собственное приложение и знаете действительно, насколько оно уязвимо, куда оно смотрит, откуда оно читает данные. Опять же, как только вы Surface Analyzer проанализировали приложение, вы узнаете, что ваше приложение, скорее всего, получает данные еще из некоторых источников. Сможете обновить карту угроз и атак и что-то с этим сделать. Нет, можно проанализировать. Просто у меня в системе, ну как, у меня-то система не очень эталонная, да, здесь офис стоит, ну и прочее, куча всяких компонентов, поэтому и простыня большая получается. То, что я запускал это все, пока готовил презентацию. То есть у меня там PowerPoint отметился, ну вы видели, наверное, да, PowerPoint, куча кусков от офиса отметилась, которые Internet Explorer зацепил при установке Bing Bar. То есть на эталонной системе простыня, конечно, поменьше будет. Опять же, вы сможете ее использовать и обновлять свою карту атак, карту угроз, по сути, да, там. Это позволит отслеживать, потому что очень часто сталкиваюсь с тем, что разработчик написал какой-то интерфейс, но он, по сути, не знает, что вызывает ту же самую функцию. Он принимает данные не только с локальной файловой системы, но, например, и через WebSocket. Такое тоже бывает часто. Или неправильно открывает какое-нибудь соединение, либо создает сервисы, в которых не описал, как их рестартовать и все прочее. Ну что, Surface Analyzer мы посмотрели. Что осталось? Начинаем выпускать свой продукт наконец-таки. Да? Если это у вас коробочный продукт, то здесь достаточно просто. Вы создаете политику реагирования на инциденты. Как только вы выпустили продукт, как только его стали массово устанавливать, понятно, что со временем некоторое количество людей будет заинтересовано в том, чтобы его взломать. Люди не готовы к тому, что с ними произойдет. Знаете, как есть такая шутка? Смерть – это то, что происходит с другими. Вот. Поэтому разработчики никогда не верят, что вот их продукт кому-то станет интересен, и его прям даже будут ломать. Что вам нужно создать? У вас должна быть круглосуточная служба поддержки, либо, если она не круглосуточная, у вас должно быть описано, что, например, не знаю, там, обращение в службу поддержки вызывает ответ не позднее, чем через сутки. Да, вот, что бы ни произошло, о какой бы уязвимости вы ни написали, о какой бы проблеме, через сутки вам должны ответить. Что еще важно? В службе техподдержки должны быть не только инженеры, но маркетологи и пиарщики. Потому что инженер посмотрит и скажет, да ерунда какая-то. А Несчастливый пользователь, как мы знаем, довольно громкий, и он может написать все, что угодно, журналисты подхватят и понесется. Более того, мы же знаем, что инженеры обладают потрясающими навыками общения. Поэтому ответное письмо от инженера может быть хуже любой уязвимости для вашего, ну, собственно, для вашего продукта, для вашего пиара. Значит, что еще делаем? Перед выпуском делаем Final Security Push, так называемый, и Final Security Review. Ищем как можно больше ошибок, фиксируем их и решаем, что будем делать с этим продуктом. То есть вот мы нашли какие-то ошибки, срок запуска уже поджимает. Что мы с ними делаем? Игнорируем, принимаем риск, либо откладываем на патчинг в следующей версии продукта. Пока про ошибки никто не знает, по сути, ничего страшного, если их тяжело эксплойтить. Значит, что делаем? Самая частая ошибка, которую я вижу у разработчиков, кстати, и у матерых тоже, у них нет централизованного архива ни исходного кода, ни символов, ни модели атак. И самое главное, скомпилированной версии продукта тоже нет. Большинство говорит, а кому это интересно? Ну что, мы уже обновили продукт 3 раза. Кому интересны старые экзешники и символы? А потом выясняется, что будет клиент, который станет использовать ваш продукт на 3 версии более старый, чем вы сейчас поддерживаете. Он очень влиятелен и он будет жаловаться. Такое, кстати, у Microsoft, например, происходит с Windows NT. Windows NT очень часто используется до сих пор на атомных электростанциях. Под это дело пишутся кастомные патчи. Если бы у вас не было исходного кода и символов, вы бы не смогли ничего с этим сделать, по сути. Да? Клиент был бы недоволен. Значит, сейчас давайте посмотрим, что будет происходить, когда инцидент случился. Да? Вот эта картинка мне очень нравится. Большинство разработчиков реагируют примерно так. Случился инцидент, никого, конечно же, в офисе нет, каникулы, не знаю, Рождество, еще что-нибудь, никто ни за что не отвечает, клиент бьется головой об стену, кричит в интернете, всячески портит вам репутацию и может даже отказаться от ваших услуг, потому что, ну, вы же написали, что техподдержка должна там дня за 2 хотя бы ответить, а тут никто не ответил. А как говорит нам самое, наверное, одно из самых первых правил маркетинга и пиара, что довольный клиент приведет вам еще 2 клиента, скорее всего. Недовольный клиент отпугнет 10 клиентов. Поэтому инцидент должен обрабатываться с очень высоким приоритетом и всегда должна быть обратная связь. Например, клиент вам написал, вот я нашел, там, не знаю, ошибка, еще что-нибудь. Вы сразу же должны ему ответить, окей, принял к сведению, работаем, там, пошла обработка вашего инцидента. Ответим через. Да, там. Даже если это будет просто робот-автоответчик, неважно. Главное, чтобы кто-то ответил. Пользователь не должен чувствовать, что вот он вам сказал что-то, и оно как в пустоту исчезло. Да, там, никто на меня не обращает внимания. Помните вот этот анекдот? Да? Доктор, меня беспокоит то, что меня все игнорируют. Следующий. То же самое будет. Что можно делать с реагированием на инциденты? По сути, у вас должна быть некая служба, которая отслеживает, что пишут про ваш продукт в интернете, не публикуют ли всякие вещи, например, на Хабре, о том, какой кривой косой код у вас и как лучше обойти, например, какие-нибудь способы. У Microsoft есть целое подразделение, которое читает всякие, скажем так, всякие форумы, всякий хакерский андеграунд, крупные новостные источники в поисках любых сообщений о том, что что-то идет не так. Например, я думаю, что вы помните недавний инцидент со Скайпом, когда можно было менять пароли, да, там, когда подставляете те или иные куки. Вот таким образом мы стараемся реагировать. По сути, наблюдаем, как только что-то пришло, либо пользователь нам сообщил, либо, например, если у вас есть система какая-нибудь автоматического репортинга, например, Windows Error Reporting. Кто знает такое? Используете? Так, 2 человека знает. Хорошо. По сути, вы можете, когда у пользователя падает приложение, вы можете коллекционировать вот эти дампы. И на сайте Microsoft, подписавшись, вы можете смотреть, сколько приложения падает у пользователя, с какими ошибками и прочее разное. Большинство разработчиков этого, конечно, не делают, а зря. Можно увидеть, скажем так, надвигающийся поезд гораздо раньше, чем, скажем так, чем он вас стукнет. Затем вы делаете обследование, высчитываете риск. Ну, то есть, по сути, может быть, эта проблема затронула только одного человека в особо каких-то сложных условиях. Да? Нужна какая-то определенная аппаратная конфигурация. Ну, или, например, одного пользователя из 1000. Вы расставляете приоритеты и коммуницируете пользователю, что да, мы будем исправлять в следующей версии. Или, не знаю, исправим в течение недели или там месяц. Ну, что-то вы с ним делаете, этому пользователю как-то коммуницируете. И внутри у себя, конечно же, рейтингуете эти вещи. Подробнее о том, как происходит процесс реагирования, собственно, описано здесь. Самое важное, вам понятно, что происходит, сколько жалоб клиентов у вас есть, клиент удовлетворен, с ним возятся, с ним что-то делают, ну и затем вы, собственно, выпускаете обновление к своему продукту, как-то его патчите. Ну и потом процесс завершается тем, что вы учитесь на своих же ошибках и вносите изменения в свою карту реагирования. Завершая, что можно сказать? Еще одна прекрасная круговая диаграмма от наших дизайнеров, которая говорит, что SDL можно применять к Agile. У всех, кто на нее смотрит, обычно мозг перезагружается. Ну, потому что происходит переполнение буфера. На самом деле она довольно простая, если ее, опять же, развернуть вот в такую вещь. Да? Когда люди начинают заниматься Agile, есть одна проблема. Под Agile понимается все, что угодно. И экстремальное программирование, и Scrum, и еще что-то, и смесь этого всего. Но все говорят про Agile. Что у нас по сути есть? У нас есть спринты, есть бакет, есть какой-то баклог, куда мы складываем все эти наши хотелки. Да? Поэтому, когда вы решили заниматься Agile и изделием, вы просто решаете, как вы будете распределять нагрузку на ваших разработчиков. Например, там, в каждый спринт вы делаете, например, фузинг только того компонента, который вы написали, да? Вот в этом спринте. Будете ли вы делать моделирование угроз каждый спринт или каждые 3 спринта, например? Да? Один раз. Активность, например, один раз. Там, в бактрекере завести правильные аккаунты, написать план реагирования на инциденты. Скорее всего, взяв его из какого-то там шаблона и адаптировав. Больше вы, наверное, к нему возвращаться не будете до выпуска продукта. Затем вы можете некие вещи из бакета перекладывать в ту или иную активность и делать их там по мере надобности. Значит, вывод. Атаки будут продолжаться, никто вас не спасет, ну, кроме вас самих, от того, что вас будут атаковать. Злоумышленникам все более и более интересно, они же как вода, им все более и более интересно атаковать слабые цели. Если где-то есть деньги, если где-то есть ценные данные, либо можно нарушить работу какого-то комплекса и получить за эту выгоду, там, не знаю, шантажировать кого-то, либо, если это можно делать из идеологических соображений, например, вы видели целую кучу скандалов, связанных с группой Anonymous, с группой LulzSec, с группой AntiSec. Что делают эти люди? Они бьются за идею, по сути. Они дедосят PayPal, дедосят кучу разных других организаций, взламывают их, публикуют их внутреннюю переписку. Зачем? То, что они не согласны с тем, что делают эти организации. Поэтому вас могут атаковать даже те, кто не заинтересован в некой, скажем так, исчисляемой в деньгах выгоде. Да? Что еще интересного? Инструменты для атак становятся все доступнее и доступнее. Например, анонимусы в своих атаках использовали инструмент LOIC, так называемый Low Orbit Ion Cannon. То есть приложение, которое вы можете скачать, а сейчас уже даже качать не нужно, просто аплет с Java запускаете, и оно позволяет всем желающим присоединиться к DDoS-у на определенную цель. Вот, неважно. Ну, например, даже если вы не умеете что-то взламывать, не умеете быть атакующим, пожалуйста, скачал приложение, запустил, все, ты уже участвуешь в DDoS-е. Атаки будут нарастать. И я думаю, что они будут нарастать еще достаточно много лет, пока всемирное законодательство как-то не придет к соглашению, что с этими людьми делать. Потому что сейчас это очень сложно. Даже если кого-то поймают, судить его будут долго, не факт, что его посадят. Ну, в общем, это сложный очень момент. Разрабатывать с помощью SDL, несмотря на то, что это кажется сложно, на самом деле достаточно просто и очень экономически выгодно. У меня уже были случаи, когда компания, однажды напортачившая с безопасностью и попавшая под неудачный пиар, прекращала свою деятельность. Потому что не только клиенты отказываются, но новые клиенты не приходят. И они, возможно, хотели бы исправить свой код, но бюджета уже нет. И компания просто перестает существовать. В нынешних условиях практически для всего есть альтернативы. Для любого сервиса, для любого приложения, для чего угодно. Да? Всегда можно что-то купить либо по той же цене, либо более дешевле. Поэтому репутация становится на вес золота. Клиентская база становится на вес золота. Поэтому безопасность и забота о клиентах – одно из самых важных вещей, которые вы можете сделать. Да? Опять же, регуляторы будут продолжать закручивать гайки на подконтрольных рынках, писать новые регулирующие документы, всякие регламенты и прочие разные вещи. Избежать от этого, избежать это не удастся, мне кажется. Поэтому нужно готовиться. Как только вы начинаете безопасную разработку, по нашему опыту, например, применение SDL процентов на 60 покрывает требования в большинстве стандартов, которые сейчас выпущены. Там тот же SOX, HIPAA, PCI DSS и прочее разное. Просто за счет того, что вы начали использовать методологию. Потому что во многих стандартах ведь не сказано, как вы должны делать код. Да? Там сказано, у вас должен быть процесс реагирования на инциденты. Окей, сделали. Да? И в большинстве случаев подобные вещи очень туманны, но вы можете сказать, да, мы делаем. Вот мы так считаем, что так надо делать. По сути, разговор идет лишь о наличии и отсутствии вещей. Да? Ну и самое главное, SDL ведь не просто сам для себя сделан. Это средство управления рисками в ваших продуктах. Что еще читать, кроме тех книг, которые я показывал? Документов огромное количество. Начинать можно с самого простого, например, посмотреть доклады по SDL на TechDays. Там более подробно про каждый инструмент, который я показывал, про методологии применения, про всякие подводные камни. По сути, все. Есть ли у вас вопросы? Давайте. Вот про стандарт Annotation Language не скажу, нужно посмотреть по программе. Вот не могу вам ничего сказать про это пока. Будут ли по нему доклады, неизвестно. Но я думаю, что если вы напишете организаторам, кто тут у нас специалист по этому делу, они ответят. Не за что. Ну, если у вас больше нет вопросов, Шахерезада заканчивает.
Как воспользоваться информацией о крэшдампах, Microsoft Error Reporting, это нужно в партнерской учетке там что-то? Или...
Нужно подписаться на этот самый Windows Error Reporting Program, да и все. Напишите мне, и я найду вам как. Окей. Я оставлю свои контакты, это не проблема.
Спасибо.
Спасибо. Ну, тогда аплодисменты.